подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус у Празі. На відеосувязі з Києва Вероніка Бягун, білоруська журналістка. Вона вже 23 роки живе в Україні і щодня веде хроніки війни у формі приватного дзённіку. Вітаю, Вероніка.
Вітаю, Ганна.
Ну, перш чым мы пачнем гаварыць пра дзённікі, пра тое, што адбываецца, давайце больш поўна прадставім цябе нашай аўдыторыі. Раскажы пра беларускую частку твайго жыцця, пра тое, як пераехала ва Украіну, чым займалася ў мірным жыцці.
Я народилась в Беларуси и прожила там амаль 32 года. Я закончила белорусскую школу, я закончила Белорусский державный университет имя Ленина у той час. И потом я працавала у журналістыцы у Белте, якая называлась тады Белінформ. И пасля я атрымала прапанову паспрабаваць сябе як піар-менеджер у беларускім фонде Сороса. Гэта было ў 1994 году, ўжо пасля таго, як Лукашэнка стаў прэзідэнтам. І роўна 3 гады пасля фонд быў зачынены, як усе ведаюць, з непасрэдным удзелам Лукашэнкі. І я атрымала запрашэнне ад цэнтральнага еўрапейскага офісу фонду Сороса ў Будапешце пераехаць туды, і там я працавала да 1999 года. І Київ, так вийшло, що Київ був для мене і для моєго мужа Пітера Берна. Він був таким компромісним рішенням на той час, і так і трималося. Ми затрималися у Києві на 23 роки. Тут народилася наша дочка. Я можу сказати, що тут я загубилася професійно. Я на першому часі працювала на Радіо Рація, а потім, ну, так, бути журналісткою в Україні у мене не атрымалася. І зараз я можу сказати, що я вже і вивчила мову, і ви, напевно, почуєте суміш з українською у моїй розмові. Це замість і так далі. Така історія, тому для мене ситуація зараз – це така дуже особлива іронія льосу, що я білоруська, зараз на війні в Україні, і з території моєї країни, і де така справжня збройна допомога іншому боку цієї війни. І я відчуваю себе разом з іншими білорусами, які у тим ліку сховалися від режиму після протесту 20-го року. Ну, це така дуже вельми зла іронія.
А Вероніка, ці варто говорити з білорусом про колективне почуття вини, про колективну відповідальність за те, що з території Білорусі тепер летять ракети у мирні міста України?
Ну, з одного боку, я гэта таксама адчуваю, але я адчуваю гэта як асабістую правіну. І я, як асоба, я за персанальную адказнасць. Я патлумачу, чым мое супраць калектыўнай адказнасці. Таму што з такой логікай зараз в Україну прыйшла Расія з там лозунгамі, што мы павінны у падзеях на Донбасі, у тым, што у Крыму немає там вады і гэтак далей. Це ўсё пра калектыўную адказнасць. Я думаю, што адказнасць мае бути персанальнай, асабістай, а колективне – це як злочин для мене.
Сьогодні 12-й день війни Росії супроць України. Яка була ніч? Який він для тебе тепер?
У порівнянні з першими ночами, особливо з одної такої найбільш пам'ятної ночі, коли вибухи були вельми близько, і це у першиню в моєму житті повне відчування, що ти бездопоможний і смерть насправді вельми близько. Зараз дві ночі були спокійні, я сьогодні Пітер шоу офісу ранку, я запитала, він сказав, що як учора абсолютно пустий город, таке відчування, що він абсолютно пустий, людей нема, вони виходять на вулиці там просто щось, нешто купити у крамах, і сидять ті, хто залишився, сидять вдома.
Які був самий страшний момент за гэтые 12 дзён вайны?
Ну, у мяне асабіста было два самых страшных моманта. Я пачну з самага страшнага маральна. Гэта калі я даведалася, што Беларусь дапамагае, дзяржава Беларусь дапамагае Расіі ваяваць супраць Украіны. Я досі гэта не перажыла, і для мяне гэта вялізны просто боль. Я не магу гэта выказаць повна. А інший страшний момент був та ніч, про яку я вже згадала, коли вибухи були дуже, вельми близько. Это насправді дуже-дуже страшно.
А коли у тебе були сльози щастя за гэти 12 днів, махчимо, і не були сльози, ясно були? Ось, коли... не було. Хоча б момент щасливий себе відчувала від того, що щось не здарилося. Да?
Некілька разів у мене були сльози дуже близько, але я з самого початку пообіцяла собі, що я не буду плакати, не тому, що я там така железна леді, а тому, що мені, ну, справді сльози дуже близько, вельми близько, але мені дуже тяжко, коли я плачу. І після того, як я плачу, мені більш тяжко становится. Тому я пообіцяла собі, що я не буду плакати, і до сльоз щастя, на жаль, дуже далеко. І коли стає так спокійно, становится спокійно, я вельми яскраво уявляю, як я буду плакати, коли гэта все скончится. І я чекаю не магчымасці поплакать, я чекаю магчымасці гэта перажыць. І подобное адчуванне у мене было, коли закончился Майдан. Я памятаю той ранок, коли я даведалась, что Янукович збег з краіны, і что мы перамагли, і це было такое палёгкае, ну, просто неверагодная палёгка. І я вельми-вельми чекаю на такое адчуванне. Зараз я яго знаю, гэта адчуванне, і веру, што воно прыйдзе.
А ў жніўні 2020-го ці было такое адчуванне?
А ў жніўні 2020 года ніякай палёгкі я не адчула. Я адчула вялізнае, велізарнае шчасце, калі падзеі адбываліся, калі людзі выходзілі, і я даведалася, што мая краіна абсалютна не такая, як я уяўляла сабе усе гады з 94-го. Але палёгкі не было, і потым ўсё гэта змянілася, ну, просто суцэльнай боллю. І яна, боль зараз са мною. Я знаю ўсё, што адбываецца, я сачу за гэтым, я чытаю людзей. Мне вельмі многа знаёмых, якія або ў турмах дасюль, або перажылі гэта. І це просто баліць. І да палёгкі вельмі-вельмі далёка ще.
Калі чытаеш твой дзённік украінскай вайны, вайны Расіі супраць Украіны, відавочна, ён напісаны прафесійны журналіст, але гэта не навіны, не рэпартажы, не аналітычны аналіз. От ён пра такі прыватныя рэчы, пра адчуванне вайны, пра адчуванне краіны, адчуванне людзей у гэты драматычны час. І ён мае ўжо велізарную аўдыторыю, гэты дзённік. Я от сама чытаю і па каментарах бачу, што тых кронікаў чакаюць людзі, табе дзякуюць, ўжо чакаюць кнігу па выніку. Чаму ты ў такой форме вырашыла зафіксаваць вайну і сябе ў ёй?
Гэта было абсалютна імпульсіўна і спантанна. Я напісала ў першы ранак, калі мне патэлефанавала мая кузіна а 6 гадзіне. Я толькі ўключыла свой тэлефон, у мяне ўначы заўжды ён выключаны. Яна сказала, усё пачалося, яны прыйшлі, і перший імпульс після розмови з своєю сім'єю був нешта написати. Я дагэтуль спробувала нешта писати регулярно про відчування війни, про страхи, про жахи. І тут я просто написала пост, і дуже незвичайно, вельми незвичайно для мене відчування. Увесь день, 24 лютого, мені хотілося щось писати. І у мене у той день було 6 постов, гэта рекорд абсалютный, на моім фейсбуку, я звичайно так часто не пишу. Це просто внутрішня потреба поділитися, і я просто набираючи літери, я відчуваю, як мені легче. паступова до мяне далучыліся людзі, якія чыталі, не толькі ты, хто быў жа маімі там фрэндамі, хто быў падпісаны на мяне, але з'явіліся нашы з табою сакурснікі па універсітэце, маі аднакласнікі з сярэдняй школы, маі былыя калегі, шмат-шмат людзей з далёкага мінулага, і зараз я там адчуваю, акрамя маёй уласнай сям'і, я адчуваю на Фейсбуцы, у каментарах найвялікшую падтрымку, якая толькі можа бути. Я атрымліваю столькі компліментаў, у тым ліку професійных і чалавечых, які скольки я не атрымлівала ніколі ў жыцці, напэўна. І мне сорамно, што я гэта адчуваю падчас вайны, і це дуже ненатуральна адчуваць. Але гэта такія моманты шчасця сапраўднага. Такі дуже вельмі кароткія моманты, але якщо можна гаварыць пра шчасця у час вайны, я яго адчуваю менавіта ў такой падтрымцы.
Таму што гэта вялікая магчымасць для беларусаў бачыць, адчуць вайну тваімі вачыма, тваімі словамі. Да? Вайна гэта моцныя эмоцыі, гэта смерць, і гэта, безумоўна, змена жыццёвых прыярытэтаў. Многія рэчы неважныя, многія рэчы абсалютна важныя. Што незваротна змянілася ў сістэме тваіх жыццёвых прыярытэтаў? Каштоўнасцяў не стану казаць, але тым не менш, што цяпер нумар адзін, а што зусім не важна.
Я разумею, пра што ты. Па-першае, я за 12 дзён пачала, нават раней, я пачала абсалютна па-новаму, па-іншаму глядзець на людзей. Знаёмых, незнаёмых, быццам нешта такое неістотнае звалілася з людзей, якіх я знаю, якіх я ведаю, якіх я там, якія незнаёмыя. Я разумею зараз, што такія выпрабаванні, яны дазваляюць чалавеку або быць чалавекам, або быць гуманным, добрым і адрозніваць добро от зла, або не быть, або быть человек, або не человек. Так тоже чорно-белый погляд я, звичайно, не люблю такой категоричности, але зараз отчуваю. Другая тема, вона смешная. Я дуже хвалявалася про свой узрост до войны. Я шмат про гэта думала. У мяне быў спецыяльны телеграм-канал і спецыяльны блог у інстаграме про гэта. Я пісала, я дзялілася там сваімі адчуваннямі фізічнымі, псіхалагічнымі. А зараз гэта так смешна, просто смешна. Бо ўзрост не вырашае нічога істотнага. І калі ты пад сапраўднай небяспекай, і калі жыццё падзелена на да і зараз, і пасля, ты не думаеш, скольки табе гадоў, скольки табе там засталося глабальна, ты думаеш пра адзін дзень. Зараз перажыць гэты дзень, быць жывой і быць не звар'яцець і заставацца спакойнай.
Што чалавеку патрэбна насамрэч з ежы?
З ежы? Гэта таксама вельмі смешная для мяне тэма, таму што я пра гэта таксама пісала, я купляю нейкія рэчы, калі яны ёсць у крамах, якія звычайна не купляю. Напрыклад, я ніколі не п'ю пакетаваны сок. Для мяне гэта не ежа і наогул не што. Але я гэта называю такім асабістым святам, не знаю, па-беларуску сказаць, празнік непаслушання з дзіцячай кніжкі. А з ежы патрэбна то, што я знаю і ведаю ў мірным жыцці. А патрэбна тое, што ты бачыш як ежу, тое, што ты разумееш, чаго гэта складаецца. Гэта крупы, гэта гародніна, гэта садавіна, гэта якісь там малочныя прадукты, якія ты разумееш, чаго вони зроблены. Гэта самае натуральнае, самае карыснае. І у мяне такія запасы ёсць, і таму я спакойна. Я зразумела, я баюся блакады, і пра яе ўвесь час скажуць, але тут две рэчы. Па-першае, я не веру, што Кіеў можа быць у блакадзе, а па-другое, за нашу сям'ю я спакойна. Я у суседзі ўвесь час пытаюся, што я гатова дапамагчы, калі патрэбна, у іншых знаёмых, якія яшчэ засталіся ў Кіеве. Я також пытаю, што круп у мяне ёсць шмат, я магу падзяліцца.
Беларусы многія, ну так, ёсць сведчанні, у чэргі становяцца, таксама скупаюць нешта на раптам вайна. Як ты лічыш, это трэба рабіць?
Я думаю, я зараз наогул стала больш такой цярпімай да людзей, да іх слабасцей. І я думаю, што патрэбна рабіць тое, што дае табе спакой. Калі табе спакайней, што ты там нешта купіла, там запалкі ці або крупы, або запас там солі, ну зрабі гэта. У мяне асабіста це выклікае дадатковую паніку. Калі я пачынаю щось скупляти і стаяць у гэтых чэргах панічных, для мяне це гэта горш. Таму я стараюсь не паддавацца на такія псіхалагічныя ловушкі, пасткі. Я веру, што мы зможам гэта перажыць, што гэта не будзе так страшна, як блакады, якія былі ў 20-м стагоддзі. І я думаю, што ежа так, це адна з першых патрэб чалавека, але це зараз не галоўнае. І галоўнае, што мяне хвалюе, як жанчыну і проста як чалавека, мяне дуже хвалюе, што людзі могуць быць такімі жорсткімі, могуць забіваць і хацець забіваць, і адабраць гэта, і іншыя жанчыны на гэтай зямлі, яны адабраюць гэта і падтрымліваюць. Гэта значна цяжэй перажыць, чым там недахоп якіх-небудзь прадуктаў.
Безумоўна. Твая сям'я не з'ехала з Києва, это прынцыповае рашэнне было. Вот ты сказала, што яшчэ да слёзаў шчасця далёка. Тым не менш, вот, я так разумею, ты перакананая, што Украіна пераможа ў гэтай вайне, так?
Я абсолютно перакананая, але гэта не адзіная прычына, чаму мы засталіся тут. Прычына дуже вельмі комплексная. Я не пра ўсё магу казаць публічна, але просто скажу для разумення тых, хто зараз агульна абвінавачвае ўсіх беларусаў. Я, напрыклад, не ўпэўнена, што я паспрабавала б, і зноў жа кажу, гэта не прычына, чаму мы не паехалі, але я не ўпэўнена, што як бы я зараз была на мяжы Украіны з Польшчы, напрыклад, то мяне б выпусцілі, бо там чарга вялікая, і я ўжо чытала історыі, калі беларусак з дзецьмі, нават беларусак, якія, як і я, шмат гадоў пражылі ва Украіне, іх просто не выпускаюць, іх адштурхоўваюць з чэргі і адпускаюць у першую чаргу украінцаў. І це для мяне, як сказаў адзін мой аднакурснік, це дуже такая быкаўская, ад Васіля Быкова дуже такая тонкая рэч паміж там віной, паміж здрадай і чалавечнасцю. І дуже хочацца, вельмі хочацца, каб, бачыце, і па-беларуску, па-украінску адначасова я знову кажу, вельмі хочацца, каб чалавечнасць перамагла. І гэта тое, што я найперш у першую чаргу чакаю ад гэтай вайны. Для мяне асабіста гэта будзе проста невыносна, калі зло пераможа. І самае цяжкае для мяне ў падзеях у Беларусі ў 20-м году тое, што зло перамагло. На нейкім этапе ле перамагло. І я таму вельмі-вельмі спадзяюся, што зараз гэта зноў не здарыцца.
Рабіць беларусам з гэтай несправедлівасцю, калі часова зло перамагло ў Беларусі, і цяпер беларусы ў свеце, якія ўцяклі ад гэтага зла, якія змагаюцца супраць гэтым злом, а тыя самліваюць з агрэсарам. Вот як гэта прыняць магчыма, як на гэта не крыўдзіцца, што з гэтым рабіць?
Зноў не быць тут адной масай і калектывам, а кожнаму адказваць за сябе і паспрабаваць рабіць тое, што цябе асабіста будзе трымаць у нармальным псіхалагічным стане і рабіць ўсё, чым ты можаш дапамагчы і беларусам, які засталіся ў Беларусі, беларусам, які па за межамі Беларусі, але пачынаць сябе. Я у гэтым сэнсе таксама індывідуалістка. Я веру, што калі б кожны з нас быў добрым, пачэсным, прыстойным, чытаў багата інфармацыі і намагаўся разбірацца ў праўдзе і адшукваць яе, то ўсё б гэта не адбылося. Але зараз пасыпаць голову пеплам і караць сябе штодня, што мы не зрабілі, там, не здолелі, це неправильно. Я дуже вельми люблю слухати, наприклад, Ганну Сівярыніць, яка багато всього, шмат чого пережила, але я нас завжди і читаю її, і слухаю, вона завжди дуже вельми-вельми оптимістична, і для мене особисто вона орієнтир, як треба виживати, і не просто виживати, але змагатися так і по-жаночому, і по-чоловічому. Вона просто моя героїня перша і приклад.
Перамога Украіны будзе азначаць для беларусаў, калі гэта будзе перамога, у якой беларусы таксама будуць браць удзел, калі гэтага не адбудзецца, што гэта будзе азначаць для беларусаў?
Ой, хацелася б пра другое не казаць, загалі не думаць. Я упэўнена, я пішу гэта всім сваім сябрам і знаёмым і калегам, што калі Украіна пераможа, я чакаю, я не знаю, я не ведаю, скільки часу на гэта пойдзе, але я упэўнена, што мы будзем наступнымі, хто стане вольнымі, і я вельмі чакаю, што ў Еўропі пасля перамогі Украіны не будзе больше ніякіх дыктатараў, ні аднаго, ні другога, якія там засталіся яшчэ. Я веру, што гэта будзе прыкладам таго, што можна перамагчы, як можна змагацца. На жаль і на шчасце, я знову ж супраць абагульненняў, але такое агульнае ўражанне ад майго жыцця ва Украіне, што украінцы адрозніваюцца ад нас у першую чаргу сілай духу. Я не ведаю, можа, причини у історії, у тим, що у їх більше території, їх більше загалом. Я не ведаю, але я бачу це як факт, це правда. І ми не зможемо, білоруси, не зможемо бути такими самими. Нам не потрібно, у нас є свої там моцні боки і переваги. Але я хочу, щоб український приклад був для нас так само орієнтиром на перамогу, над злом, якое зараз у нас панує в Україні.
Речі гэтага, што беларусы могуць зрабіць дзеля свабоды Украіны. Я гаварыла з Святаславам Вакарчуком, ён кажа, слова мала, патрэбныя дзеі, патрэбныя дзеянні.
Я не разумею, і знову весь час кажу всім, кому магу казаць, што беларусы зараз знаходзяцца ў перасоўным канцлагеры. Це гэта, як я называю сітуацыю. Я б зараз спадзявалася на беларускіх ваенных, на іх сумленне. Я знаю, што сярод маіх аднакласнікаў, напрыклад, ёсць дуже сумленныя ваенныя. Я чакаю, што сярод іх знойдзецца, можа, які лідар, вельмі моцны чалавек, які не баіцца рызыкаваць сваім там местам і сваім жыццём, і нешта зрабіць, нешта арганізаваць, і адмовіцца ад удзелу ад у гэтай вайне з боку Расіі. Я думаю, це было вырашальным, але дзе тыя смелыя людзі? Так хочеться їх побачити. Для мене особисто це було найвеликшою надією. І я б ганорилась, що у моїй країні знайшовся такий чоловік, такі люди, які здолілі таке зробити. А білоруси, які просто в Білорусі, я не вірю, що вихід на вулиці або там якісь забойства, або щось таке воно вирішить. Я знаю шмат людей сумленных, разумных, цудоўных, таленавітых, які жывуць у розных областях і застаюцца ў Беларусі, і я на іх месцы я б не ведала, што рабіць, я шчыра кажу. І больш таго, я шчыра вызнаю, што як бы я зараз знаходзілася ў Менску, або ў Гомелі, або ў Магілёве, або ў Бабруйску, у нас не было б зараз гэтай размовы. Мне б не хапіла смеласці так сядзець тут і насіць свой бел-чырвоны-белы манікюр і размаўляць пра нашу будучыню і пра нашу волю. Я там усіх разумею.
Вероніка, за цябе вельмі хвалююцца ўсе. Якая дапамога ці падтрымка патрэбная табе?
У мяне ёсць абсалютна максімальная падтрымка, якая толькі можа быць. Я зараз, як я ўжо сказала, атрымліваю найвялікшую, найадчувальнішую хвалю, да? Паток, не магу спомніць слова. Теплині, доброї енергії, підтримки, ніхто не пише ніяких гадких слов. Усі кажуть, яка я чудовна, яка я молодець, яка я моцна. Я читаю, сміюся, бо я відчуваюся вельми слабой. І я вірю, що мой особистий такий спокій внутрішній, за який я тримаюся сама і який намагаюся передавати іншим людям, він буде переконливий для тих, хто мене читає. І я з медіапляцовки дякую за гэтую підтримку і за розуміння, і за лояльність, і за хвилювання за мене. Я впевнена, що за мною буде все добре, і ми всі зустрінемося «We'll meet each other». Все це зробимо з людьми з різних країн, які зараз зі мною на зв'язку. По-українську знову. Вельми дякую, великий дякую всім за це, і ми переможемо обов'язково.
Дякую вялікі, беражы сябе, будзем чытаць твой дзённік. Гэта была Вераніка Бягун, беларуская журналістка, якая жыве ва Ўкраіне, якая засталася ва Ўкраіне падчас вайны, якая вядзе прыватны ваенны дзённік. Дзякую вялікі, всяго найлепшага.
Дзякую табе, Ганна, дуже прыемна, вельмі прыемна было бачыцца.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Здравствуйте. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость – экономист Андрей Мовчан. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это прогноз того, как будут развиваться или наоборот экономики Белоруссии, России и Украины. Как они будут развиваться под влиянием войны и под влиянием санкций. Что касается перспектив российской экономики, то многие, ну, я бы сказал так, характеризуют их исключительно непечатной лексикой. Говорится о том, что против России, относительно России, введено больше санкций, чем против кого бы то ни было, включая Иран и КНДР. Но, тем не менее, Иран выживает, КНДР выживает, ну уж как, неважно. Ну вот российские власти говорят, что ну что ж, мы предвидели санкции, мы как бы знали, что они будут, но мы готовы, русский народ и не то, как бы мы ведь выдерживал. А может и правда выдержит, Андрей?
Ну, во-первых, конечно, выдержит. Это вопрос не стоит в принципе. Понятно, что Россия не была, далеко не была самой бедной страной мира. И если Сомали, например, выдерживает свое существование, то уж что ж России-то не выдерживать? Даже если российский ВВП, скажем, упадет в 4 раза, он все равно будет выше, чем ВВП большинства африканских стран. На человека, я имею в виду. Вот. Поэтому вопрос об выдержать, наверное, стоять не должен. Но я, если можно, вас немножко поправлю с точки зрения готовности и неготовности. Безусловно и совершенно очевидно, в России никто не готовился к таким санкциям. Все действия, которые совершались финансовыми и экономическими властями в России в последние годы, все были направлены на абсолютно другую конструкцию взаимоотношений с миром. Все были направлены на резилиенс, на устойчивость к легким санкциям, ограничениям и к конкурентной борьбе на рынках. В принципе, Россия должна была быть устойчива к тому, чтобы ей перестали давать в долг, но не к тому, что у нее закрывают резервы. Да? Если бы кто-то ожидал или ждал, или готовился к тем санкциям, которые сейчас есть, то, конечно, наращивался бы внешний долг максимально, резервы бы сокращались, инвестировались в внутреннее производство, внутреннюю инфраструктуру, и мы пришли бы к этой ситуации с огромным внешним долгом без резервов, заморозить было бы нечего, а долги бы мы просто не отдавали в этой ситуации. То, что делалось, делалось ровно обратно. Это показывает, что до последнего момента, по крайней мере, экономико-финансовый блок был вообще не в курсе ситуации, его задача была максимальным образом готовить страну к жесткой международной конкуренции, натянутым отношениям, но при этом плотной кооперации.
Андрей, а скажите, вот то, что вы упомянули, то, что фактически заморожен или, как я слышал от экспертов, иммобилизован, то есть он может даже быть использован на некие иные цели, резервы Центробанка России. И, кстати, судя по всему, то же самое происходит и в отношении Нацбанка Беларуси, по крайней мере, вот буквально вчера Евросоюз ввел такие меры. Это самый болезненный удар по экономикам, соответственно, Беларуси и России. Или вот в этих больших пакетах есть как бы вещи еще покруче? Или это самое жестокое?
Я боюсь вас удивить, но в текущих реалиях это самые безобидные санкции. Это очень легко объяснить. Россия наращивала резервы в течение последних лет последовательно каждый год. С точки зрения обывательской, да, если на это посмотреть, это означает, что России эти резервы были не нужны, она их не использовала. Значит, Россия наращивала резервы за счет продажи углеводородов и превышения объемов выручки от продажи углеводородов над объемами импорта. На сегодняшний день продажи углеводородов будут на максимуме по цене, потому что нефть очень дорогая и газ очень дорогой. Россия продолжает продавать нефть и газ. И только Америка перестала закупать российскую нефть, но это капля в море, это очень маленький объем. Россия получает за это деньги, а импорт российский резко сократится. По многим причинам, в том числе из-за того, что резко падают доходы населения и резко изменился курс рубля. Поэтому в данной ситуации Россия будет иметь достаточно валюты. Я уже не говорю о том, что россияне перестают ездить за границу, а значит, не будут тратить там валюту. И вывоз капитала из России сейчас невозможен, а значит, эта валюта не уйдет. Соответственно, России будет вполне хватать валюты на все ее нужды, и резервы в любом случае не потребовались бы. Они могут полежать замороженными и никого не волнуют.
Так, а все-таки вот, а что бы вы назвали самым болезненным, самым, как говорил президент Байден, сокрушительным? Что?
Ну, на данный момент сокрушительного нет ничего. Президент Байден несколько преувеличивает, к сожалению, он, видимо, дезинформирован. Самые проблемные санкции для России – это в долгосрочной перспективе санкции на поставку технологических товаров и, собственно, технологий. Россия теряет свой эдж и конкурентоспособность таким образом. В краткосрочной, в среднесрочной, скажем так, перспективе – это санкции авиа и автопромышленности. Это то, что российская авиация через полгода, 9 месяцев не сможет летать, потому что Boeing и Airbus прекратили обслуживание, и Китай отказался поставлять запчасти для самолетов. И если говорить краткосрочно, то, конечно, отказ на поставке тысяч типов комплектующих и уход с российского рынка множества компаний – это в краткосрочном периоде безработица, необходимость перестраивать производство, необходимость делать инвестиции из денег, которых нет, в новое оборудование и так далее. Вот, пожалуй, такие три аспекта, которые для России серьезны.
Вы знаете, я вчера разговаривал с вашим коллегой, белорусским экономистом Дмитрием Круком, и он озвучил свои расчеты по Беларуси, в частности, что в Беларуси он предсказывает падение экспорта на 40%. Это совершенно беспрецедентно. Такого не было в белорусской истории никогда, в новейшей истории. И, соответственно, падение средней заработной платы реальной на 15%. При всех оговорках, при всех «но», при всех «если» будут такую политику монетарную власти проводить. Такой трендовый прогноз, скорее всего, по его расчетам, будет вот так. Вот вы можете привести, пусть очень грубо и условно, с кучей оговорок, прогноз по российской экономике? Падение экспорта и падение средней зарплаты?
Если судить по текущим санкциям сегодня, то в физическом выражении падение экспорта может достичь где-то тоже 40%, но в монетарном выражении это будет сильно меньше, потому что фактически в два раза выросла цена на нефть. Ну и цена на газ, естественно, тоже растет. Цена на зерно тоже подтягивается. То есть даже поставляя, скажем, 70-80% от физических поставок нефти прошлого года, даже с дисконтом 25-30% по цене, Россия все равно будет перекрывать свой нефтяной экспорт прошлых лет. То же самое касается газа и то же самое касается зерна. То есть, наверное, мы увидим падение экспорта процентов на 15-20%, если только не будет эмбарго на нефть, но пока его нет. Что касается падения зарплаты, вот это другой вопрос, да, потому что рубль упал минимум на 30%, это зависит от того, как считать, курса уже нет единого. И зарплаты, если даже они в этом году как-то, так сказать, где-то смогут расти, то я думаю, что 20% падение средней зарплаты сохранится с точки зрения покупательной способности. И при этом очень резко вырастет уровень безработицы, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. И это тоже повлияет на падение зарплат. То есть покупательная способность населения за этот год может сократиться на 15-30%.
Следующий мой вопрос. Вот ваше видение того, перспектив белорусской экономики. Ну, может быть, вы специально ею не занимались, но, возможно, у вас есть какие-то гипотезы, предположения. Некоторые считают, что ну, это просто продолжение российской. Но это, наверное, не совсем так, потому что российская все-таки в основном ресурсоориентирована, белорусская нет. С другой стороны, вот тоже ваш коллега Владислав Иноземцев недавно написал статью, в которой написал, что, скажем, зависимость от внешней торговли у Беларуси гораздо выше. У России внешнеторговый оборот на ВВП 45%. А Беларуси 120, почти в три раза больше. То есть она очень зависимая от внешней торговли, и когда ей внешнеторговые, так сказать, называется, связки обрезают, а ей сейчас обрезают, то удар по ней может быть даже более сильный, чем по России, потому что как бы к Беларуси прилетят российские санкции через Россию, через торговлю с Россией. Вот каков ваш прогноз судьбы белорусской экономики?
Ну, мне не кажется правильным прогнозировать судьбу белорусской экономики изолированно, потому что уже сейчас понятно, что эта экономика не будет самостоятельной. Самостоятельно в этой ситуации белорусская экономика не может выживать в принципе. Она будет зависеть от финансовых вливаний со стороны России и от перераспределения рынка внутри России. Как Россия захочет рынок перераспределять и сколько денег дать, я не знаю. Да? Я думаю, что какое-то состояние стабильности в Беларуси будет поддерживаться Россией. Как будут мерить это состояние стабильности, мне тоже сложно сказать, но они вроде как это умеют делать. Долг Беларуси перед Россией, разумеется, будет очень быстро расти. Россия будет получать какие-то, видимо, имущественные права на белорусские предприятия, месторождения и так далее. Ну и, в общем, такая, так сказать, аквизиция Беларуси и России будет проходить достаточно быстро. При этом оценить как бы изолированные от России объем изменений мне очень сложно. Он будет, конечно, очень драматическим, потому что, скажем, если продажа калия не будет происходить, да, то это очень, очень серьезный удар по Беларуси. Новая экономика Беларуси теряет полностью сейчас. Никакого IT-кластера, никакого информационного бизнеса там больше не будет. Вот. Поэтому все-таки я бы вот вернулся к модели Беларуси как зависимой территории России. И здесь все понятно. Да? Здесь Россия будет поддерживать некий уровень, который будет необходим.
Понятно. Вот скажите, следующий мой вопрос, который сейчас редко, может, задается, но он, на мой взгляд, важен, актуален. А в каком состоянии сейчас экономика Украины? В общем-то, ну, то есть понятно. Одна, как минимум, одна АЭС уже под контролем, так сказать, другой стороны России, Запорожская, значит, из нее энергия, скорее всего, не идет. Понятно, что в Харькове, в Мариуполе, в Киеве предприятия просто не могут работать. Кроме того, Россия подчеркнула, что она бомбит предприятия, ну, военное, военного назначения, то есть уничтожается промышленный потенциал страны. Но, с другой стороны, война – это, в общем, война экономик тоже. Вот, да, еще можно, кстати, сказать, Украина большой был, как бы важный для Украины был фактор – это импорт белорусских, скажем, нефтепродуктов. Ну, сейчас из Беларуси туда летят ракеты, идут российские десантники, вряд ли идут нефтепродукты. Хотя в нынешние времена всякое может быть и то, и другое. Но, тем не менее, вот есть ли какие-то данные о состоянии украинской экономики?
Как вы понимаете, никаких данных получить в принципе невозможно, потому что для получения данных необходимо достаточно профессиональное и независимое агентство, которое бы их собирали. Сейчас на Украине делать это некому, и никто не будет. Понятно, что говорить о экономике в обычном смысле слова, институциональной экономике, сейчас не приходится. По крайней мере, на большой части территории Украины. Надо понимать, что индустриальная Украина – это Восток. Западная Украина больше аграрная и значительно менее индустриальная. И достаточно большой кусок украинской экономики – это был экспорт черных металлов, экспорт титановой руды. Это транспортные услуги через Одесский порт. Это экспорт зерна. Да, и сейчас Черное море непригодно для экспорта ни для России, ни для Украины. Соответственно, никакого экспорта зерна нет. И урожай в этом году вряд ли будет собран прилично, потому что на полях сражений не собирают урожай, не выращивают. Индустриальная продукция Востока, естественно, не будет поступать на рынке. С Россией были достаточно плотные связи экономические. Они, естественно, сейчас оборваны, по крайней мере, на период войны. И тоже, да, значит, не будет прибавлять ВВП. Поэтому состояние украинской экономики институционально будет, конечно, очень тяжелым. Я не берусь называть цифры, потому что это абсолютно бессмысленная игра в цифры. Так, чтобы я не назвал, это будет неверно. Но как бы ни закончилась эта война, экономика России, экономика Украины будет подлежать полному восстановлению в конечном итоге. То есть она очевидно, будет разрушена.
Сейчас мы вернемся к России. Есть цифры разных опросов, согласно которым, в общем-то, большинство россиян, или, по крайней мере, очень значительная часть, так или иначе поддерживает войну, поддерживает, как там говорят, специальную операцию. Возможно, это изменится. Ну, в конце концов, сейчас многие вспоминают 1914 год, тоже какая была радость. Идем освобождать братьев славян. Ну, а потом, в общем, отношение к этому изменилось. Ну, вот на ваш взгляд, под воздействием, вот какая будет реакция российского общества на, скажем, продолжение войны и на санкции? Это будет, вот Путин довел, вот жрать нечего, грубо говоря, или то, что социологи называют единение вокруг флага. На нас давят вороги, а мы, русские люди, мы стоим твердо, как камень, и ничего потерпим.
Я же не социолог и не политолог, да, поэтому вопрос этот совершенно не по адресу. Тем более, что я по своей природе очень удивлен такой поддержкой этого безумия, да, которое происходит со стороны действительно большого количества людей в России. Причем я понимаю, что многие поддерживают, потому что им страшно или потому что им за это платят, но при этом есть большое количество действительно искренней поддержки, причем эта поддержка носит совершенно шизофренический характер. То есть те люди, которые произносят аргументы в поддержку, да, они эти аргументы носят характер такого шизофренического бреда, очень логичного, но не имеющего никакого отношения к реальности. Вот. И полная неспособность воспринять простейшие аргументы. То есть они, например, говорят, захлебываясь, что вот 8 лет убивали русских на Донбассе, когда им говоришь, посмотри, вот, так сказать, русские же информационные агентства пишут, за целый год на Донбассе погиб один гражданский, например, за 21 год. И то непонятно, от чего он погиб. Да, ты понимаешь, да, что это неправда, да, то, что тебе говорят. Говорят, нет, все, вот я даже уже теперь этому тоже не верю, мало ли что здесь написано, нет, там украинцы убивали, русских на Донбассе. Да, то есть, ну, такая клиническая картина, но эта картина не впервые в истории, да, она действительно известна и там перед Первой мировой войной, и перед Второй мировой войной, и эти феномены психологические массовые существуют, массового помешательства, тут ничего не сделаешь. К сожалению, насколько я знаю, они далеко не всегда лечатся обстоятельствами. И ситуация в России, скажем, 16-17 годов, это не ситуация отрезвления нации. Это, ну, такая как бы внутриэлитная борьба, которая привела к полной потере власти всеми сторонами, и власть получили маргинальные элементы, которые остались как бы последними на этой территории. Это не вся страна, которая, кстати, развернула штыки и сказала: «Нет, мы не хотим воевать». Да, понятно, что там крестьяне на фронте, провоевав 3 года, они уже хотели домой, особенно учитывая, что война стала оппозиционной. Но все равно в обществе очень сильны были патриотические настроения в тот момент. В смысле, ура, патриотические настроения, даже и в 17-м году. Вот, поэтому я не готов ничего обещать.
Понятно, понятно. И еще у меня один вопрос про такую, ну, я не знаю, может, очень конспирологическую версию. Но она высказывается некоторыми российскими экспертами, что вот санкции окажутся действительно такими страшными, такими сокрушительными, такими уничтожающими Россию, ее место в мире. И в Кремле у Путина будет соблазн сказать, что, господа, вы или снимаете санкции, или уменьшаете, или мы нажмем кнопку «тогда», так сказать, как Путин говорил, или вот вы сдохнете, а мы в рай попадем со всеми вашими санкциями. Вот как вы считаете, вообще разговоры об этом, они как бы реальны? Ну, судя по вашим словам, нет, потому что как бы ситуация, чтобы вот эти санкции прижали Россию так к стенке, судя по вашим словам, этого не произойдет. С другой стороны, вот сейчас из уст многих российских политиков, от, условно говоря, Захаровой, но ей как бы и положено по штату, но в то время и вот буквально сегодня сказал Силуанов, по-моему, министр финансов, что против нас ведут войну. Ну, а на войне ля гер по ма ля гер, а в общем-то ядерное оружие – это аргумент войны российский. Вот могут ли поиграть кнопочкой, может, не нажать, но поиграть. Сказать, что вот вы на нас напали с вашими санкциями, а мы на вас вот можем и по-другому.
Ну, послушайте, откуда же я знаю, да? 22 февраля я бы с уверенностью сказал, что идея тотального вторжения на Украину – это абсолютный бред, и можно сколько угодно водить войска вдоль границы и размахивать чем-нибудь и угрожать, но никто этого не сделает, потому что это самоубийство. Но вот сделали же. Поэтому у меня нет для вас никакого способа ответить на этот вопрос. Может быть, что угодно. Но надо понимать при этом, что Запад не убивает Россию сейчас. Да, Запад как бы вырывает ров вокруг России. Для того, чтобы российская армия не могла его перепрыгнуть. И этот ров будет способствовать тому, что российская армия действительно будет не способна, скажем, всерьез атаковать Восточную Европу. Но не способствовать тому, чтобы дети в России умирали от голода. Россия превращается в такой Советский Союз 80-го года. Да, вроде все ничего, жизнь можно, и даже идеология есть, и там дети учатся в школах, солнце светит. Мне было 12 лет, я чувствовал себя отлично в Советском Союзе в это время. Вот. Но при этом, конечно, было понятно, что в 80-м году взрослым людям, что уже Советский Союз никакой угрозы не представляет, и мощь его в общем в прошлом, и можно спокойно и тихо дожимать его до перестройки. Я думаю, что сейчас все возвращается к этой точке, но только на значительно более слабых позициях для России. России меньше, нет многих республик, нет Варшавского договора, нет кооперации с Восточной Европой, и вооружения российские, если в 80-м году они были 80-го года, то в 2022 году они тоже 80-го года, и это надо понимать. И все попытки даже в тучные хорошие годы построить новое вооружение, как вы знаете, провалились. И особенно сейчас, когда нет...
Ну а как же там эти кинжалы, гипер, гиперзвуковые там всякие.
Ну, это же все модификация, да, это все модернизированные вещи, это все там переработки. Там ракеты переработки, торпеды переработки, там подводные лодки модификации, танки впрямую тех времен, военные самолеты немножко модифицированные. Да? Пытались сделать новый танк? Нету. Пытались сделать новый самолет? Нету. Да? Ну, собственно, все. И это позволяет говорить о том, что там еще, скажем, через 10 лет санкций, да, а Путину через 10 лет будет 80, а нефти России будет продавать намного меньше, газа продавать намного меньше, вооружения за 10 лет у всего мира уйдут очень сильно вперед, основная масса самолетов будет беспилотными, основная масса самолетов будет невидимыми, защита противоракетная будет на порядок лучше, в том числе будет космическая защита. Ситуация будет абсолютно другой, и она совершенно не в пользу противостояния с Западом.
Андрей, и последний вопрос, короткий, но, может быть, не самый простой. Шансы на дефолт России и Беларуси?
Ну, это самый простой вопрос. Дефолт уже есть. Все. Дефолт случился. Россия собирается оплачивать в рублях на спецсчета. Это и есть дефолт.
А в отношении Беларуси?
Ну, я не очень понимаю, почему вдруг Беларусь что-нибудь кому-нибудь будет платить, если Россия в дефолте. Зачем? Да, тут же вопрос желания. Я и студентам говорю всегда, когда мы разговариваем о кредитоспособности и о кредитных рейтингах, я всегда говорю, что вопрос способности платить вторичен. Да, как правило, вопрос желания платить первичен. Потому что способность, она в большинстве случаев находится, если у тебя есть желание. Вот. В данном случае нет никакого желания и не будет.
Понятно. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. А нашим зрителям я напомню, что затем, как все-таки будет ситуация развиваться в экономике Беларуси, России и Украины, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перед вачыма вучня таблічка з двума слупкамі. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак У, альбо Ю, конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і конкурсу па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак А, Я знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак У, Ю.
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе А, альбо Я, у родным склоне, і пакінуў прастору канчатку У, Ю для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік,
іменнікі чужаземнага паходжання – факту, документу, курсу, тому, ганку, пляцу, університету.
У географічних назвах бувають обидва кінчатки, тільки «а» – з Борисова, з Могильова. Варіанти – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Тільки «у», коли основа на «к» – з Менску, Слуцьку, Полоцьку, а так само з Єгипту, Дону, Криму.
Три рази у Крим ходіля, не й три рази у Крим ходіля, з Криму солі привозіля.
А у живой народной и у письмовой мове кончаток «у», «ю» имкливо поширался с конца 15-го стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, Риму, царагороду. У российской же наадворот. Под циском церковно-славянщины запановал кончаток «а» – сада, ума, Смоленска. Але вось после 20-х годов приходят 30-е. У БССР спыняется беларусизация, многие удельники яе позбавляются свободы и самого життя. Объектом уваги большевиков становится белорусская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-демократычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе – унесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цэха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бескрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы «камунізм», «сацыялізм», «марксізм» і «ленінізм», якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а». Камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізма.
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць, мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыце нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.